Радио Прага. Новости. Разбился самолет с ярославской хоккейной командой «Локомотив», в состав которой входило и три чешских спортсмена. Контрразведка чешской юстиции серьезно страдает от коррупции. Реформа на приезд неотложки 20 минут. В аэропорту Туношно, расположенном недалеко от Ярославля, при взлете потерпел крушение самолет Як-42, на борту которого находилась ярославская хоккейная команда «Локомотив», направлявшаяся в Минск. По доступной информации, в авиакатастрофе погибло 43 человека, выжил один член экипажа и российский нападающий Александр Галимов. Как сообщает Интерфакс, на борту самолета находился основной состав команды, в которую входят и три чешских спортсмена – Карл Рахунек, Ян Марок и Йозеф Вашичек. Их имена были опубликованы в списке погибших. Эти спортсмены относятся к элите чешского хоккея, они увенчаны золотыми медалями мировых чемпионатов. В послужном списке Яна Марока и Карла Рахунека золото чемпионата мира 2010 года и бронза мирового первенства года нынешнего. Йозеф Вашичек, внесший вклад в победу на чемпионате планеты 2005 года в Вене, был также обладателем Кубка Стэнли в составе «Ураганов» из Каролины. Карл Рахунек, выигравший в этом году и чемпионат мира по инлайн-хоккею, запомнился чешским поклонникам хоккея прежде всего заброшенной шайбой в ворота сборной Швеции за 8 секунд до окончания основного времени полуфинальной встречи прошлогоднего мирового первенства. В рядах «Локомотива» Карл Рахунек и Йозеф Вашичек играли и в прошлом сезоне. Ян Марок перешел в ярославскую команду лишь перед началом нового сезона. По мнению информационной службы безопасности БИС, чешская юстиция серьезно страдает от коррупции. Тайная служба подвергает критике нерадивость верховных судебных функционеров, обращает внимание на случаи утечки важной информации и сомнительные связи многих судей и прокуроров с представителями преступного мира. Одной из самых серьезных проблем чешской юстиции информационная служба безопасности, опубликовавшая в среду свое заключение, считает разрастающийся клиентелизм, который весьма часто заменяет собой классическую коррупцию. В течение заседания Палаты депутатов в среду чешские законодатели, относящиеся к лагерю правящей коалиции, смогли добиться принятия еще двух законов, входящих в план реформы системы здравоохранения Чехии. Гражданские демократы, ТОП-09 и партия «Дела общественные» проголосовали, например, за увеличение срока, в течение которого карета скорой помощи приедет к пациенту. Если норма вступит в действие, врачи неотложки приедут по вызову в течение 20 минут. Ныне действует 15-минутный лимит. Министр здравоохранения Леош Хегер утверждает, что новый параметр соответствует реальной ситуации. Оппоненты из рядов социал-демократов заявляют, что нововведение снижает шансы пациентов на выживание в случае кризисной ситуации. Чешские депутаты поддержали предложение Сената и вновь проголосовали за ужесточение условий ведения игорного бизнеса. Действие уже выданных лицензий, например, на установку и эксплуатацию лотерейных видеотерминалов, должно быть ограничено с 10 лет на 3 года. С полученных доходов владельцы игровых баров и казино будут обязаны платить 20% налог, а подготавливаемая правительством реформа налогообложения внедрит в ближайшем будущем и специальный лотерейный налог. В результате дополнительные доходы получат не только государственный бюджет, но и кассы городов и сел. И в заключение коротко о погоде. В четверг в Чехии будет облачно, к вечеру пасмурно. В течение дня возможны осадки, температура воздуха от 15 до 19 градусов Цельсия. Ветер западный, северо-западный, 4-8 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага» в студии Ливор Кукала. Почему в Северной Чехии люди боятся этнических столкновений, что предшествовало возникновению конфликта? В Чехии разгорается война городов и сел. И, наконец, как вести себя при встрече с акулой? Об этом вы узнаете из нашей программы. Взрывоопасный север – так описывают ситуацию, сложившуюся в Шлукновском регионе чешские СМИ. Напомним, что пару недель назад начались столкновения между старожилами этой приграничной области и цыганскими переселенцами. С тех пор ни недели в Шлукнове и окрестностях не обходится без демонстраций и акций протеста. Прежде всего со стороны неонацистских партий, призывающих приструнить нежелающих жить цивилизованно цыган. Шлукновский конфликт обрастает новыми подробностями, какими расскажет Ася Чеканова.
Многоэтажки северочешского Шлукнова самым престижным адресом в Чехии не назовешь. Казалось бы, жилье в одном из беднейших регионов страны должно и стоить соответствующе. Но нет. Выяснилось, что многие цыганские семьи платят за жилье в Шлукнове столько же, сколько и многие жители столицы – до 350 евро в месяц. И около половины из этих денег идут на отопление. В захудалом Шлукнове килоджоуль энергии – самый дорогой в республике. Столько за тепло не платят даже в самых центральных районах Праги. Но если пражане все-таки способны платить по своим счетам, то у шлукновских цыган это получается не всегда. Они залезают в долги, берут кредиты под высокие проценты, а потом пытаются спасти ситуацию мелкими кражами или работой в черную, говорит представитель агентства по социальной интеграции Мартин Шимачек. Огромные цены на отопление в северном регионе уже заинтересовали полицию. В искусственном завышении цен подозревается фирма, владеющая домами в Шлукнове. Последняя, естественно, своей вины не признает, утверждая, что по такой цене покупает энергию от теплостанции. Очевидно, что свою лепту в нынешние проблемы внесла и приватизация, проведенная в городе в середине 90-х. Тогда весь спальный район и теплостанция были проданы частной компании, в результате чего город практически утратил контроль над районом. Социальные работники и полиция сходятся во мнении, что с таким изощренным способом эксплуатации социально слабых групп населения они еще не сталкивались.
Война городов против деревень – так можно коротко пересказать одно направление политической борьбы в Чехии. Дело в том, что по инициативе министра финансов и его партии четверо крупнейших городов страны – Прага, Брно, Острава и Плзень – должны лишиться существенной части своих доходов, которые будут перераспределены в пользу самых маленьких деревень, а именно тех, где живет меньше, чем 10 тысяч жителей. Города протестуют. Мэрия Остравы мобилизирует всех сочувствующих компаний под громким названием «Не дайте Остраве умереть». Отцы города утверждают, что у Остравы не будет денег для развития, придется полностью прекратить градостроительство и сократить дотации на культуру. Все города аргументируют тем, что они из своих бюджетов содержат учреждения, которые служат не только жителям конкретного города, но и всего региона. В качестве простого примера приводят зоопарки. Зоопарк с удовольствием посещают жители всей области, но он живет на городские деньги. Поэтому, мол, логично, что города получают от налогов больший кусок, чем деревни. Чем больше город, тем больше региональных функций. Как говорит вице-мэр Остравы Томаш Петрик, речь идет не только о развлечениях. Мы больше не сможем вкладываться в развитие новых промышленных зон. Там открываются новые предприятия, возникают новые рабочие места, но на работу потом нанимаются люди со всей округи, а не только люди из самой Остравы. Весь спор может показаться скучным и неинтересным. Однако газетам уже удалось поднять волну эмоций, и дискуссионные форумы кипят злостными обвинениями на тему, кто живет за чей счет. Когда Островская мэрия организовала встречу с депутатами парламента, чтобы их убедить в своей правоте, сельчане созвали демонстрацию прямо под окна мэрии. Большие города нашли заступника, самого премьер-министра Нечаса. В интервью газете «Э-15» Нечас заявил, что другие политики, цитирую, «подло и безвкусно поднимают неприязнь к жителям четырех городов». Он же напомнил, что в этих городах проживает 20% населения, но они обеспечивают 45% ВВП страны. Но министр финансов Калусек упорно стоит на своем. Аналитики предсказывают, что спор городов и сел станет новым яблоком раздора внутри правительства. За интересы четырех крупных городов хотят до конца бороться гражданские демократы. Интересы 6241 села партия ТОП-09. Пока выигрывают деревни. Законопроект готов и ждет голосования в парламенте. Чешский философ и католический священник Томаш Галик удостоился престижной премии за лучшую теологическую книгу Европы за 2009 и 2010 годы под названием «Вздалені на близку» – «Вблизи от далеких». Для безбожников, коими прослыли чехи в мире, это стало большим сюрпризом. Как, впрочем, и для остальных, для кого чешская прохладца в отношении к церкви не осталась незамеченной. Тему продолжит Ларита Вашко.
Томаш Галик начал писать рано. В отрочестве корпел над рядом исторических романов, прежде всего на любимую гуситскую тему, так как был приверженцем гуситства. Потом последовал большой перерыв, объяснимый отчасти и периодом социализма, в который Галику все равно не позволили бы ничего опубликовать. Писать и издавать книги духовного содержания, понятное и для тех, кто, например, далек от Бога, профессор Карлова университета Томаш Галик начал после 50.
Потом я ежегодно начал ездить в один скит от монастыря, где в совершенной изоляции и тишине провожу недель 5, занимаюсь медитацией и пишу. Писательство является для меня определенной формой молитвы.
Книги Галика начали попадать в списки самых продаваемых изданий в Чехии, за которой закрепилась репутация атеистической, чему их автор сам поражался. Успешными они впоследствии стали и в католической Польше. Ныне Галик переведен на 9 языков, а вблизи от далеких вышла даже на китайском. И идут также переговоры по поводу выхода ее в свет на Тайване и в континентальном Китае, продолжает Томаш Галик.
Десять минут назад я получил радостное сообщение о том, что одно значительное французское издательство тоже выдаст эту книгу. Для меня это важно, потому что французы чешскую литературу особо не жалуют. Кундеру признают и считают его французом, а в целом проникнуть во французскую культуру еще сложнее, чем европейцу на американский рынок.
Книга «Вблизи от далеких» возникла по заказу известного американского издательства Doubleday. В нем, кстати, были изданы и книги двух последних пап римских, хотя издательство и не специализируется на религиозную литературу. Вспомнить хотя бы такие визитные карточки издательства, как Айзек Азимов или Владимир Набоков. Doubleday параллельно издает свои книги также в Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, так что и с книгой Галика в вышеупомянутых странах смогли ознакомиться.
И вдруг я начал получать много отзывов даже с этих континентов. В Национальном клубе католической религиозной литературы США это издание было названо «Книгой месяца», а один американский теологический журнал посвятил этой книге целый номер. Там были опубликованы 4 рецензии выдающихся американских теологов на книгу «Вблизи от далеких».
Там есть 4 рецензии významных американских теологов.
Премия за лучшую теологическую книгу Европы, которую Галику вручили в Вене на Международном конгрессе теологов, была учреждена только в нынешнем году. Чешский теолог таким образом стал первым ее лауреатом.
Конечно, мне это приятно, потому что мне приятно, когда премии попадают в Чешскую Республику. Я люблю делать сюрпризы, и, конечно, факт, что данная награда присуждается автору из стран посткоммунистической Европы и, более того, из страны, известной как одной из самых атеистических в Европе, если не сказать мира, является сюрпризом. То есть люди недоумевают, как может быть получен вклад в теологическое мышление из страны, о которой предполагается, что она не может обогатить христианскую культуру. Потому что одно из измерений культуры, которым является религиозная культура, было здесь вытеснено, прервано.
Набоженская культура была вытлачена, прерушена.
Один экземпляр был передан Галиком папе римскому Бенедикту XVI во время его традиционной встречи с профессорами теологии в летней резиденции понтифика. Беседу с Томашем Галиком мы хотели бы продолжить в ближайшее время.
Сегодня у нас в гостях Мирослав Грди, документалист, оператор, фотограф и водолаз. Он, кстати, стал первым чешским водолазом, работающим в ледяных арктических водах. Его документальные фильмы были оценены рядом премий на кинофестивалях в Чехии и за рубежом. Среди получивших известность «Freediving CZ», «Wreck Free Whistlegorm» или же «Стать рыбой», одни из последних кинолент были сняты в водах Южной Африки и посвящены проблематике отношения человека к акулам, тем видам, которые являются потенциальными людоедами. С Мирославом Грдим беседовала Ларита Вашко.
Разговор напрямую.
Вы начинали снимать с фридайвинга, а потом в фокусе вашего внимания оказались акулы, причем те из них, которые для человека наиболее опасны, как тигровая акула. О чем свидетельствует и ваш фильм «Interactions»? Как это началось?
Тех фильмов мам за собой целую раду, я сам...
Подводных фильмов я снимал несколько десятков, в частности о фридайвинге, подводном плавании на задержке дыхания, апноэ, фильм о рекордах нашего Мартина Штепаника, который является лучшим фридайвером в мире. Поэтому я мог себе позволить соединить эти два жанра, потому что с фридайвингом и этой проблематикой уже был давно знаком. Ну а акулы меня восхищают с самого раннего детства. Я рисовал не машинки, а акул. Я просто мечтал видеть его вблизи, что удалось по прошествии многих лет. Это мистическая рыба, которая существует практически без изменений уже 200 миллионов лет. Само совершенство.
Так мистический зверь, так фантастический, он там 200 миллионов лет без единой измены, доконалый твор.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям подробнее о фильме «Interactions».
Этот фильм, в принципе, является доказательством того, что не надо в страхе за свою жизнь убивать акул. Достаточно знать, как рыба себя ведет, чтобы подойти к ней, вернее, подплыть с правильной стороны, за что, если придется акулу схватить, как себя с ней вести, чтобы она не представляла угрозу человеку.
А тот жерлок на ней потом человеку небезопасный.
А кто согласился выступать в роли испытуемого, то есть в роли потенциальной жертвы?
Мы пригласили на эту роль водолаза Дана Экснера, который, как пророчили многие, должен был стать жертвой, так как ему предстояло иметь дело с тигровыми акулами, которых относят к акулам-людоедам. Они славятся большим аппетитом и готовы проглотить практически все, что меньше их по размеру и даже несъедобные предметы. К счастью для них, они обладают редким качеством и способны освобождать засоренный таким образом желудок от неперевариваемых предметов. Экснер был информирован о том, что на рыле акулы находится много нервных окончаний и есть особенный сенсорный орган – ампулки Лорензины. И если эти ампулки надавить на правильном месте, то акула оставит водолаза в покое.
Ten žralok má vzdát ten útok na toho potápěče.
А как долго снимался фильм и откуда у вас была информация о том, как вести себя с акулами?
Ten film vznikl v průběhu 3 let. Tyhle ty informace jsme získali.
Film snímался 3 года, а информация собиралась нами все это время, которое мы до этого уделяли исследованию акул. Так что Дан получил всю комплексную информацию, которую мы к тому времени располагали.
Мы працювали а власне достал комплектный, řekněme, в увозовках балíček těch информаций.
И все же, располагать информацией – это одно, а вот пойти на контакт с акулой, которая здоровается с вами, широко разинув пасть – это уже несколько другой калибр.
Нам действительно удалось в нашем фильме доказать, что на акулу можно воздействовать и даже ее управлять с помощью этих приемов.
Овладать этими гматами и этими вещами.
А до какой степени в этом есть острая необходимость? Если верить статистике, ежегодно в океанах и морях происходит примерно 1000 нападений акул на человека. Из них лишь 10 или 12 случаев завершаются летальным исходом.
За те лета, которые мы этот фильм делали, мы заметили,
что... За те годы, которые мы посвятили съемкам этого фильма, мы выяснили, что нам не надо опасаться акул. Они уже настолько утомлены той охранной деятельностью, которой, к примеру, прибегают местные власти Южноафриканской республики вокруг города Дербен, чтобы предупредить случай нападения акул на человека. Местные жители там почти не купаются, зоны, ограниченные для плавания, очень маленькие. Есть там отличное место для серфингистов, хорошие волны. Нам рассказывали, что в определенное время там произошло несколько нападений акул на людей. Я лично видел лишь одного сумасшедшего, который купался за сетчатыми заграждениями, и вообще они там, где запрещено, в воду не идут.
Так там се купал някакий базен, а иначе там, где были эти сети, так там просто никто до воды не лезет.
Я слышала, однако, что во время ваших съемок не все обошлось гладко.
ten žralok jeden a ne teda ty kří žralok, ale jiný ten žralok.
V konce koncov, jedna akula действительно укусила за руку Дана, но это была не тигровая акула, а другая двухметровая, которая питается исключительно рыбой. У нас в тот момент как раз кончилась наживка, и акула просто перепутала его руку с наживкой. Конечно, мы не вправе утверждать, что знаем все об акулах, но мы максимально старались уменьшить риск. И этот досадный момент произошел тогда, когда мы уже завершали нашу задачу. А потом акулы боятся людей с кислородными баллонами на спинах, от которых тянется цепочка пузырей. Людей в вертикальном положении, ведь все остальное, что плавает рядом с ними, обыкновенно находится в горизонтальном положении.
Ten žralok, všechno, co zná, je v horizontální poloze, a my jsme v té vodě vertikálně.
Вернемся еще к приемам, о которых вы упоминали. То, что можно обезопасить себя от нападения акулы, наверняка было уже раньше известно тем же африканским рыбакам или ловцам ракушек.
Было бы глупо утверждать, что мы сделали открытие, конечно. И некоторые тамошние жители с этим феноменом знакомы, однако важно популяризировать знания об акулах, которые с каждым годом становятся все меньше и меньше, экосистемы океанов нарушаются. И, конечно, мы не утверждаем, что акулы не нападают на человека. Если кто-то потерпел, скажем, кораблекрушение и начнет особо привлекать к себе внимание или у него будет кровотечение, акула примчится, так как она улавливает гидродинамику воды, различные бултыхания или, например, шлепки по воде, чтобы убрать в воде то, чего там не должно быть. Это хищник.
Ten žraloko prostě půjde uklidit, protože ví, že tam tato věc nepatří a on je hyena.
Главная цель этого фильма – сказать, что с акулами можно сосуществовать при соблюдении определенных правил. И не надо их панически бояться, потому что после «Челюсти» Спилберга акул стали склонять вдоль и поперек, продолжает Мирослав Грды.
Але позор! Позайтри, ты жралоци там не будут.
И еще обратить внимание на тот возможный вариант, что послезавтра, может быть, акул в океане уже не будет, и мы будем смотреть на них уже только в аквариуме.
Праве, небо на не будем кукать в аквариях.
Завершает Мирослав Гордей.
Я надеюсь, что вы запомнили, как надо себя вести при встрече с акулой. Напоминаю, надо нажимать туда, куда акуле не нравится. Ну и, к сожалению, больше мы вам сегодня уже не расскажем. С вами прощается Либор Кукал.